В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Суд в Москве приговорил к 7,5 годам колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей одного из лидеров запрещенного в России националистического объединения «Русские» Александра Белова Поткина. Его признали виновным в легализации денежных средств, экстремизме и призывах к экстремистской деятельности. Кроме того, по решению суда, Белов обязан выплатить в счет казахстанского БТА-банка, признанного потерпевшим по делу, почти 5 миллиардов рублей. Многие наблюдатели, как и сам Белов, считают это дело ангажированным, называя его расправой Кремля над влиятельным политическим оппонентом. Так ли это? Что на самом деле кроется за приговором в отношении заметной фигуры российского националистического движения? Насколько влиятельны националисты в российской политике и находят ли они поддержку в обществе? В студии «Радио Свобода» директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. На видеосвязи с нами адвокат Александра Белова Иван Миронов и политолог Андрей Пиантковский. Здравствуйте. Но прежде чем начать сегодняшний разговор, я предлагаю посмотреть короткий видеофрагмент из зала суда, где побывал вчера наш корреспондент Иван Воронин. Он работал в Мещанском суде и успел записать короткий комментарий Александра Белова.
Я не особо верю в российскую систему правосудия, но судья Трешкин такой достаточно серьезный человек. Надеюсь, что он поступит не как ему просили свыше перед выборами, а так как из дела, я считаю, что абсолютно доказана моя невиновность. Ну, то есть любой приговор, связанный с лишением свободы или какими-то ограничениями, это беспредел, политическое давление, дело политическое. В общем, все подгоняется именно под выборы. Честно говоря, я никогда не думал, что государство считает меня настолько опасным. По 174, по которым меня закрывали, вообще ареста нет. К сожалению, если такая практика устоится, будет очень плохо. Потому что, особенно по экстремистским статьям, эти публикации, за которых меня судят, они были сделаны моими оппонентами, они были направлены на мою дискредитацию, и меня же еще судят за то, что якобы я их под надуманным предлогом разместил. То есть каждый из вас, как журналист, может оказаться в более худшей ситуации.
Это было мнение Александра Белова накануне вынесения ему приговора. Напомню, к 7,5 годам колонии общего режима приговорил его суд. И вот сейчас я обращаюсь к адвокату Ивану Миронову. Расскажите, пожалуйста, о том, как проходило предварительное следствие и само судебное разбирательство, с вашей точки зрения, насколько оно было непредвзятым и объективным.
Сложно назвать предвзятым и объективным. Говорите, когда следователь Шайдуллин, который подошел к нашему подзащитному, спросил, а ты знаешь, почему меня назначили? Он говорит, нет, говорит, ну потому что вот я татарин, я мусульманин. И все это закончилось очень печально, потому что на мой телефон стали поступать угрозы от следователя, где он обещал, грозился физической расправой с Александром, говорил, что он принесет отвертку в изолятор, воткнет ее в глаз, и что если он этого не осуществит, не сделает, то его накажет Аллах. Следователь по нашей жалобе, по нашему заявлению, был отстранен от дела, но он немедленно пошел на повышение и возглавил межрайонный бабушкинский следственный комитет. Это человек, который готовил всю доказательную базу для суда. А в суд он построил свое мнение, свое решение на четырех составляющих. Это один секретный свидетель Иванов, который даже не был допрошен, или не было допрошено в суде. И суд просто процитировал показания, которые связывали Белова с Облязовым. Второе – это показания секретного свидетеля Васильева, которого мы по шумящей аудиосвязи допросили, но свидетель даже не мог повторить ничего, что он дал на предварительном следствии, где он показывал то, что в интересах именно Белова были размещены данные тексты, которые ему вменялись. И свидетель Боровиков, которого привезли в кандалах в суд, и где он, как по написанному, нам рассказывал то, что у Поткина есть заокеанские хозяева, что его курируют американские зарубежные спецслужбы, что целью его было свержение конституционного строя в ряде государств, в том числе в России и в Казахстане. Это дословные показания, на которые суд в своем приговоре ссылался. И четвертое, самое важное и самое опасное, я считаю, потому что оговоры были всегда в нашей системе. Это экспертное заключение. Вот экспертное заключение госпожи Секераш и Крюк, которые основывают свои выводы на таком интересном документе, который называется «Теоретические и методологические основы судебной психолого-лингвистической экспертизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму». Вот это антиконституционный документ, который сегодня является законом, который позволяет любой сегодня текст, в том числе классическую литературу, подвести под уголовную статью. Почему? Потому что данная методичка, авторами которой являются Кукушкина, Сафонова и та же Секераш, она фактически вносит уголовный запрет на информацию, на негативную оценку, на угрозу и фактически за мысль, которая выражается речью. И, естественно, превосходство. Так вот, один из примеров таких классических, которые приводятся в этой методичке, это фраза «русский, помоги русскому», где они говорят, что это вот классический пример экстремизма, потому что смысл данной фразы – это не помогать другим народам, живущим на территории России.
То есть они таким образом, это дают вот такую
трактовку. Таким образом у нас фразе сегодня можно… Да, нет, они придают, это прописано как именно пример экстремизма, классический пример экстремизма, русский, помоги русскому. И таким образом, что у нас? Понятно, что Россия для русских – это вообще железобетонный уже фашизм и экстремизм, да, независимо от того, что это Александр III впервые ввел эту фразу в оборот. Кроме этого, надо запрещать того же Гоголя, Тараса Бульба, который говорит, да, о проклятых ляхах, Лермонтова, который в «Герой нашего времени», помните, ужасные бести эти азиаты, потому что это негативная оценка. Там, ну и уже там злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал. То есть фактически все эти произведения, они подлежат обязательному запрету. А этих авторов, ну, естественно, тоже там необходимо исключать тогда из школьной литературы. «Войну и мир» возьмите, это там тоже французы показаны, они негативно оцениваются. Опять-таки, то тоже Тютчев, умом Россию не понять, а шином общим не измерить, у нее особенная стать, Россию надо только верить. Здесь заложено превосходство русских над всеми остальными. Да. И вот на основании вот этого бреда, который сегодня не лицензировался никем, не проходил никакие общественные слушания, сегодня это используется в качестве инструмента за преследование за инакомыслие. То есть фактически вот эти дамы, они ввели такое, помните, орловское понятие, как мыслепреступление. Выраженная речь.
Да, Иван, спасибо большое. Ну вот и по поводу экспертиз я попрошу высказаться чуть позже Александра Верховского. А к вам у меня вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, а как вообще получилось? Я не слишком погружена вот в это дело, и материалов дела, к сожалению, не видела, но там и 104, что ли, тома, по-моему, в уголовном деле. Как получилось, что Александра Белова, он же Поткин, судили в России за преступление против, насколько я поняла, антиконституционного строя в Казахстане? Почему это дело рассматривалось и здесь, а не в Казахстане?
Долгое время статья по экстремизму, она была подвешена. Он проходил в качестве подозреваемого. А как она вообще возникла? Она возникла по доносу, по классическому доносу некого гражданина Казахстана, который говорил, я вот долгое время слежу за деятельностью Поткина, он провокатор, он организатор массовых беспорядков, и вот чтобы в России, чтобы в Казахстане не повторилась история Украины, вот необходимо принять меры и его изолировать. И вот эта бумажка, этот донос. Кстати, у нас доносы, они очень распространены. Потому что вот взять дело моего отца, который сейчас рассматривается в Османном суде. Там тоже его преследуют за книги, за мысли, за книгу «Ура, путинист», приговор, убивающим Россию. Так вот, тоже дело возбуждено по доносу господ Прошечкина из антифашистского комитета и Дашевского. И вот на основе, мы уже полностью, мы погрузились в 20-30-е годы, все повторяется. И почему-то, естественно, эти господа считают, что они не повторят судьбу Зиновьева и Каменева, которые сначала аплодировали расстрелом и преследованием, а потом сами повторили участь тех жертв, репрессиям, против которых они рукоплескали. И вот это два, там, дело отца, там, дело Поткина, они возникают исключительно по доносам. Там был вот этот казахский товарищ, который давал показания по скайпу. И он сказал, что, он не подтвердил источники, правда, своей осведомленности, просто сказал, что вот в сети интернет я смотрел, интересовался деятельностью Поткина, и в итоге я посчитал, что это опасно для конституционного строя Казахстана.
Да, но если это опасно для конституционного строя Казахстана, то России-то при чем? Почему в России-то дело было возбуждено, расследовалось и суд состоялся именно в России? Тут нет никакого противоречия, чисто юридического.
У нас есть договор о правовой помощи между двумя государствами. Поэтому, соответственно, необходимые все запросы были направлены казахской стороной в Российскую Федерацию. Следственный комитет взял под козырек и начал все это копать и расследовать. И когда мы общались со следователями, да, те до конца не верили, что этому делу будет дан ход. Потому что основания, которые там приводятся, они совершенно дикие. Они как говорят, что была создана экстремистское сообщество для совершения экстремистских преступлений на территории России и Казахстана. Ну, цель была свержение конституционного строя. Но при этом к этому добавилось еще, скажем, ролик Александр Белов-Поткин на разборке, который он дал, даже это были не интервью, это помните, как в режиме лайф нон-стопа снимали деятелей оппозиционного движения в рамках проекта «Срок». И вот он попал в объектив камеры «Срока», этот материал был потом передан Ленте, Лента это разместила у себя. Так вот, следствие и суд опять-таки опирается на этот факт, что оно утверждает, что якобы это было размещено в интересах Белова. Кроме этого, вот эти два текста, которые появились, «Злой казах», проект «Злой казах», так называемый, совершенно провокационные, гнусные тексты, абсолютно беззубые и бесполезные по своей сути, но провокационные, потому что там прописано вот прям там разжигание социальной розни, и ориентировочный план мероприятий 16 декабря, который должен был быть якобы реализован в Астане, они вообще были помещены в контексте негативных клеветнических статей в адрес Белова, когда два неких автора, они просто шельмуют Сашу как предателя, как врага, как провокатора, и говорят, вот посмотрите, что он, дескать, написал. Абсолютная клевета, абсолютная провокация, но следствие делает выводы, что, дескать, эти тексты с клеветой, с грязью в отношении самого себя разместил Саша в своих же интересах, причем это не доказано никак и не нашло своего подтверждения в суде, для того, чтобы вот сеять вражду и рознь и осуществлять призывы к экстремистской деятельности.
Да, спасибо большое, Иван. Я сейчас обращаюсь, наконец, к Александру Верховскому, который здесь в студии «Радио Свобода». Вот пару слов все-таки по поводу экспертиз, которые присутствуют в делах об экстремизме в России. Потому что, как я знаю, даже «Сова» ведет рейтинг дел, которые антиэкстремистские фактически. Вот что вы можете сказать?
Знаете, про экспертизу в двух словах очень сложно что-то сказать, но что действительно большая такая больная проблема всех дел, связанных с этим законодательством. Но я все-таки могу заметить, что как раз вот Секераш, например, ну, то есть это нормальные эксперты. То есть там люди разные, прямо скажем, да, и пишут они все разное. Проблема в значительной степени в том, что, да, действительно, суды, а до этого следствия, они вместо того, чтобы расследовать что-то, они фактически делегируют выяснение вопроса, было там возбуждение ненависти, не было, там призывы были к тому сему, не было, неким экспертам академическим. И дальше уже как повезет. Ну, или если очень следствие очень хочет определенного результата,
то ему везет.
Потому что если его не устроит один эксперт, то найдется другой эксперт. Третий, пятый, рано или поздно все получится. Эта система совершенно порочная. К сожалению, от нее пока я не вижу, как можно отступить. То есть, ну, мы пытались как-то всех уговаривать, но никто не уговаривается. Это большая проблема. Но вот, скажем, в деле Белова экспертиза по этому ролику злополучному, да, который Белов на разборке, там неважно, честно говоря, что написано в экспертизе. Да, если просто смотреть этот ролик как художественное произведение, так сказать, да, с обвиняемым в главной роли, то, ну, обычному человеку, не эксперту высокоумному, ясно, что он всячески намекает слушателям, кто бы ни были эти слушатели, да, что ходить надо с ножом, что бить надо первым и так далее. И там нету призыва в таком смысле, потому что он не на митинге все-таки выступает, да? Но, тем не менее, иначе этот текст не прочитывается.
Да, но намеки же нельзя толковать как преступление.
Это неизвестно. У нас так написано Уголовный кодекс, что сказано «действия, направленные на». Да,
и, а дальше уж как-то...
А какие это действия? Это может быть и намек. Но, в конце концов, бывает такой намек, что не понять нельзя. Да? То есть это, на самом деле, должен по уму, ну, вот в нормальном процессе, должен решить судья, который все-таки тоже здоровый человек, с нормальным русским языком. Вот он смотрит этот ролик длиной всего 3 минуты, да, и может понять, что говорит там человек, в нем говорящий. Это совсем не трудно. Да, непонятно, зачем здесь экспертиза. И, в общем, да, понятно, что там Белов говорил. И да, адвокат прав в том, что главная эта проблема не в том, что он говорил, а в том, было ли это высказывание публичным с его стороны. Если он это говорил интервьюеру с тем, чтобы это потом было опубликовано, это одна история. Если он просто говорил, пока они в машине куда-то ехали, там ролик так устроен, да, то это другая совсем история. Может, он просто разговаривал. Да? Вот что должно было следствие доказывать.
Но
вот такие вещи у нас... Просто это не важно. Следствие полностью фокусируется в делах о публичных высказываниях на самом содержании высказывания. Если в содержании высказывания есть, ну, что-то похожее на состав статьи, то окей. Все остальное обычно следователь и суд фактически не рассматривают. Эта проблема правоприменительная очень серьезная. Поэтому, собственно говоря, у нас количество приговоров вот, по 280, по 282 растет год от года так стремительно. Потому что, конечно, высказываний, в которых, ну, не обязательно у Белова, да, у любого, ну, не у любого, много у кого, скажем так, можно найти высказывания, которые подойдут под состав статьи. И если не исследовать ситуацию, контекст, а просто вытащить эти несколько фраз, то количество осужденных, сейчас оно сотнями измеряется, в принципе, при желании можно и тысячами.
Тысячами. А сейчас я обращаюсь к Андрею Пятковскому, он на видеосвязи с нами. Андрей Андреевич, вы были одним из тех людей, кто в самом начале только этого уголовного преследования Александра Белова поддержал его, и вы же были одним из тех, кто назвал это преследование политически мотивированным. Вот можете, пожалуйста, повторить свою позицию? Почему вы считаете, что Белова, простите за такое слово, закрыли как конкурента?
Нет, я не считаю, что его закрыли как конкурента. Его закрыли как патриота России, который отказался выполнять преступную миссию, которую путинский режим рассчитывал возложить на русских националистов. Ведь преследуют не только Белова, преследуют и Демушкина, и Басманова, и других националистов. Им конкретно предлагалось возглавить вот эти диверсионные группы типа маньяка Гиркина и отправиться на Донбасс и в другие регионы Украины реализовывать безумную концепцию русского мира. И, И громадным разочарованием для путинской власти был отказ большинства русских националистов, подавляющего большинства, участвовать в этом преступлении против украинского народа и русского народа. И именно поэтому с такой яростью они обрушились на людей, отказавшихся выполнять их преступную миссию. Вот жестокость, с которой расправляется с Белом, это показательно. Это стремление запугать всех остальных, не только националистов, но и все российское общество. Война с Украиной – это экзистенциальный выбор для всей России. От того, будет ли она продолжена или все-таки мы найдем возможности силы ее остановить, зависит, я не преувеличиваю это, будущее России. Поэтому на этом процессе и на отношении общества к нему решается очень многое.
Ну вот, кстати, один из наиболее распространенных комментариев к приговору в отношении Александра Белова. На сайте «Радио Свобода», кстати, есть подборка публикаций на эту тему в социальных сетях. И вот один из наиболее распространенных комментариев такой. «Мне, как человек, Белов не симпатичен, тем более не симпатична его идеология, но его позиция по Украине обеливает все». Вот очень многие повторяют либо это, либо что-то в том же духе. Многие называют этот срок 7,5 лет, которому суд приговорил Александра Белова, сталинским. Но я на самом деле здесь, может быть, не соглашусь, просто как ведущая передачи «Правосудие», потому что знаю, что, ну, не знаю, каким-то людям, которые хранят мизерные дозы наркотиков, дают по 9, по 13 лет. И уж не говорю о тех, кого судят по делам Хизбут-Тахрир и прочим так называемым террористическим делам, когда на ровном месте часто люди буквально получают и по 20 лет колонии. Так что здесь, в общем, можно поспорить. Но вот это мнение есть. И еще очень распространено мнение о том, я вот просто даже сейчас процитирую, мнение о том, что этот приговор вынесен не только Александру Белову лично, но и всему русскому националистическому движению. Пишут, например, что пора понять, что националистическая субкультурная тусовка не имеет никаких шансов в большой политике, зато имеет все шансы угодить за решетку, поскольку она самый уязвимый сегмент оппозиционного спектра. Мировое сообщество за националистов вписываться не любит, а российское гражданское общество неохотно протягивает им руку помощи. И вот в этой связи мне поясните, пожалуйста, Александр, вообще, можно ли говорить сейчас о том, что есть в России националистическое движение? Есть оно вообще? Есть ли лидеры в этом движении? Есть, в конце концов, у России свой Ле Пен?
Так, ну, Ле Пена нет, это самое простое. Движение, конечно, есть. Оно, собственно, с тех пор, как что-то стало легальным в нашей стране в конце 80-х, с тех пор оно и есть. Оно никогда не было единым и, наверное, не должно быть единым. Там люди разные, с разными взглядами на то, что такое национализм и вообще, как они видят будущее страны. Это движение, ну, тут можно лекцию, конечно, читать, но, коротко говоря, оно, начиная с 13-го года, находится в непрерывном серьезном упадке. Сейчас, конечно, состояние очень плачевное, если сравнить с тем же 13-м годом, довоенным, так сказать. Да? И дело совсем не только в репрессиях, хотя репрессии, несомненно, имеют место. Но и репрессии, в свою очередь, они не направлены именно и только на тех националистов, которые не поддержали Новороссию, вот, весь этот проект. Тут я бы вот не согласился с господином Пиантковским, потому что, например, не знаю, Басманову никто не мог предлагать создавать никакие боевые отряды, потому что он эмигрировал еще в 13-м году. Так что какие боевые отряды, где он их должен был создавать? Демушкин утверждал, помнится, что ему как раз предлагали, и он отказался. Демушкин, что характерно, находится на свободе. Надо сказать, что вся националистическая общественность, по-моему, удивляется, как он вообще до сих пор на свободе со своей богатой биографией.
Ну вот как-то.
Ну, на этот счет есть распространенное мнение, я даже могу его не транслировать, понятно какое. Вот Белов действительно был, до того, как был арестован, был одной из ключевых фигур движения. он очень хороший оратор. Он действительно был лидером вот такого большинства, более радикального, что ли, можно сказать. Не именно уличных таких головорезов, но и такие там тоже были. То есть сказать, что это движение умеренных националистов, например, невозможно. Вот глядя на русский марш, например, да, и на людей, которые прямо вокруг него все время находились, ну никак, просто язык не поворачивается, сказать, что это умеренное движение.
Но при этом он находил общий язык и с так называемой либеральной оппозицией.
Вы знаете, как выглядел этот общий язык? Вот я хорошо помню эти протестные митинги большие, да, в конце 11-го, в начале 12-го года, когда националисты во главе с Беловым пытались штурмовать сцену, например. Это форма сотрудничества такая была. И либеральные лидеры считали в то время, видимо, что без националистов никак. Хотя почему без них никак, мне и тогда было непонятно, потому что на огромных этих митингах националистов никогда и тысячи не набиралось. Там же их посчитать все-таки можно было. То есть большинство националистов, ходивших на русский марш, не ходили на протестные митинги. И это была одна из первых проблем, которая с движением случилась. Но, тем не менее, да, считалось, что без них никак, и, по-моему, до сих пор многие так считают. И этим... Не знаю, наверное, что-то объясняется в политических играх в оппозиции, но я даже не готов вдаваться. Но да, действительно, приговор Белову – это правда, это не приговор только ему лично. Он важный человек движения. Он, конечно, там не конкурент Кремля, и вообще это движение ну, несопоставимо маленькое. Но, тем не менее, по какой-то причине оно подвергается вот такому серьезному давлению, гораздо более серьезному, чем, скажем, либеральная оппозиция. Это очевидно просто ну, по наказаниям, которые мы видим. И это опять не только про Белова. Почему это происходит? Это на самом деле не очевидная совершенно вещь. Сказать, что власти боятся, что это движение выведет какую-то массу людей, не знаю, там, на Кремль, ну, оно уже много раз продемонстрировало, что оно не выведет массу людей. Может быть, моя гипотеза, но это, конечно, просто гипотеза, что именно давление на этот сектор началось не с началом войны на Донбассе, когда этот сектор разделился на сторонников Новороссии и противников Новороссии. Причем среди противников Новороссии оказались более радикальные элементы, включая таких вот настоящих наций, 100%. И не в этот момент началось давление. Давление началось тогда, когда основная фаза активных боевых действий кончилась. И возникла перспектива возвращения боевиков назад. И вот я подозреваю, что давление на разные радикальные группы, а давит, кстати, не только националистов, сталинистов, например, давит тоже. Это давит те точки, где могла бы кристаллизоваться вот эта неприкаянная масса вернувшихся боевиков.
А мы сейчас мнение Андрея Андреевича по этому поводу узнаем, а заодно я прочитаю вот такой из комментариев к истории, связанные с приговором Александру Белову. При Суркове русским нацистам хорошо жилось не только политически, но и материально. У них у многих были хорошие бизнесы, хорошие спонсоры. Доходило до того, что их даже на встречу с Путиным таскали. Все закончилось с приходом в администрацию президента Володина. И хорошо известна его фраза в узких кругах в отношении таких мелких политических групп. Все, лафа закончилась, крутитесь теперь сами. Ну вот это еще одна из версий, что решили, почему решили с одной стороны, бросить этих националистов, а с другой стороны, может быть, начать поддавливать. А с вашей точки зрения, Андрей Андреевич, есть ли вообще какие-то перспективы у националистического движения в России?
Ну, давайте, прежде всего, не будем путать термины. Вот в вашей произнесенной вам цитате там как бы подменяли слова националисты словами нацисты. Нацистами являются сейчас люди, которые провозгласили фашистскую концепцию русского мира. Речь Путина, крымская речь Путина 14 марта 2014 года, это отмечали многие эксперты, и я в том числе, это ремейк речи Гитлера в Рейхстаге после присоединения Судет. Те же самые концепции собирания исконных земель, право защищать везде не граждан России, любое государство обязано защищать своих граждан, а этнических русских, русскоговорящих и так далее. Внешняя политика России является сегодня просто просто копии политики Германского рейха 30-х годов. Поэтому давайте слова нацисты будем применять к Путину, к Медведеву, к Шувалову, к Дворковичу, вот к тем людям, которые, может быть, даже называют себя либералами. Вот, вот еще раз повторю, и правильно вот говорили блогеры, которых вы процитировали в начале, это фундаментальный вызов и разлом в российском обществе, в том политическом среде, политической среде, это отношение к войне с Украиной, к той войне с окружающим миром и к концепции русского мира. Поэтому вот я совершенно не приемлю эти гипотезы, которые здесь высказывает коллега, что оказывается... Вот репрессии против людей, выступивших против вот этой нацистской политики, как осужденный сегодня Белов Поткин, они как бы носят превентивный характер, чтобы вокруг этих людей не объединялись те бандиты, которые возвращаются, из Донбасса. Война с Украиной полностью изменила политическую систему координат в России. И кто у нас в стране является настоящими нацистами?
Мне подсказывают, что на связи с нами Владимир Басманов, брат Александра Белова-Поткина. Скажите, пожалуйста, вы считаете, за что на самом деле вашего брата отправили на 7,5 лет в колонии общего режима?
Приветствую вас, приветствую всех наших слушателей, всех, кто в студии и на связи. Вы меня слышите?
Да, конечно, мы вас слышим.
Да, фактически Александр был осужден за свое активное участие в жизни и борьбе российской оппозиции. Мало кто знает, но именно он начал первый в России кампанию за отставку Путина в 2011 году. Он вышел на трибуну многотысячного, там было 20 или 30 тысяч человек русского марша, и заявил, что будет в ближайшее время сфальсифицированы выборы в Государственную Думу, поэтому мы, русские люди, должны выйти на улицу и начать кампанию за отставку Путина. И прямо объявил, что выходим все в центр Москвы в декабре. И причем его слова не разошлись с делом. Действительно, он также первый, то есть уже все остальные появились в дальнейшем. 4 декабря 2011 года вывел своих сторонников в центр Москвы против фальсификации выборов. Ну, потом, соответственно, уже началась кампания, которая продолжалась несколько лет. Это как бы та часть, которая существенная и главная. Она на самом деле даже может быть важнее Украины. Почему? Потому что если бы он, скажем так, повелся бы на посулы и на предложения чекистов, властей Российской Федерации и поддержал бы вот их агрессию на Украине, в Украине, тогда бы, возможно, ему бы простили те действия, которые он делал в 2011-2012 годах. Но здесь как бы объединилось в одно сразу несколько. Это человек, который первый, по сути, начал попытку революции против режима чекистов, режима Путина в стране. Такое не забывают. Это, значит, ну, первое. Второе. Отказ, значит, его от предложения спецслужб Российской Федерации принять участие в переброске боевиков на территорию Украины. Это вот что касается Донбасса, еще и до этого Крыма. И... тоже мало кто знает, ему предлагалось сотрудниками государственных структур Российской Федерации совершать террористические акты на территории Украины и Франции. То есть это не про Донбасс, но речь, это более как бы такие особенные темы. Вот. Он отказался это делать. Ну и тогда он тем самым подписал себе приговор. Вы меня слышите, алло?
Да, да, мы вас слышим. Очень интересный рассказ. Мне, вот скажите, пожалуйста, Владимир, а есть какие-то документальные свидетельства, подтверждения того, что ему предлагали действительно устраивать диверсии где-то в Европе? И пытались ли вы каким-то образом привлечь к этому внимание, ну, может быть, европейских правоохранительных органов?
И как бы здесь могут быть дополнительные свидетельства, когда это как выглядит. Это встречаются с человеком, да, и говорят: давай, короче, мы тебя простим, если там то-то, то-то, то-то ты сделаешь. Он говорит потом, да или нет, как бы, какие здесь могут быть еще дополнительные вещи. То есть Федеральная служба безопасности не подтвердит эти вещи, да? Но кто конкретно этим занимается? Этим занимается Управление защиты конституционного строя Российской Федерации. То есть те люди, которые, в принципе, в дальнейшем стояли и за организацию уголовного дела. То есть если посмотреть материал уголовного дела, казалось бы, там якобы и экономика, и какая-то ерунда там связана с Казахстаном, но кто инициатор? Значит, служба защиты конституционного строя Российской Федерации. Казалось бы, причем здесь какие-то земельные участки в Подмосковье, да? И, значит, защита конституционного строя. Это эти, ну, люди. То есть, когда он сказал «нет», они сказали «ну, на нет», ну и все. И, в общем, по сути, получается, вот сколько, 2 года он уже скоро будет сидеть, в 2014 же году они ему ответили. Это, как бы, что касается вот именно, как это все пошло. А что далее? Тоже об этом, как бы, мало обращают внимание. Ему присуждено не только 7,5 лет заключения, а уже когда он освободится через 7,5 лет, если будет живой, если ему не продлят это заключение, ему запрещено на 6 лет заниматься политической деятельностью, значит, ну, общественной политической деятельностью, выезжать за пределы Москвы. То есть ему уже будет тогда примерно 55 лет, уже, так сказать, человек в возрасте, да, по сути, его просто хотят удалить с общественно-политического поля. И вообще, понимая, ну, видимо, как бы, что происходит, на суде он прямо заявил, что, вот, ну, когда уже был, ну, приговор озвучен, он заявил о том, что призывает поддерживать, значит, оппозицию, призывает голосовать за Парнас и призывает всех неравнодушных людей, всех националистов формировать, значит, ну, мы, собственно говоря, и будем это делать, группы поддержки, которые будут агитировать и поддерживать либеральную партию Парнас. Но, хотя мы националисты, как мы поддерживаем, ну, вот, ну, такую организацию? Лидер Парнас убит путинцами. Для нас нет сомнения, что партия подобного рода – это действительно настоящие противники чехкистского режима. Поэтому есть заявление Александра, которое он сделал на суде, есть, собственно говоря, позиция тех националистов многих, которые на свободе, и мы обязательно в Комитете нации и свободы поддержим эту тему, и уже в ближайшие дни начнем формирование групп националистов во всех регионах страны в поддержку партии Народной свободы. Потому что нам сегодня нужна свобода всем, вне зависимости от взглядов и убеждений.
Я хочу немножко отвлечься от этого разговора и предложить вам послушать москвичей. Наш корреспондент Святослав Леонтьев вышел на улицу в Москве и спрашивал у прохожих, вот как они думают, используют ли власть суды для борьбы с политическими оппонентами и неугодными. И вот что отвечали, на мой взгляд, любопытная подборка.
Используют ли власть суды для борьбы с политическими оппонентами?
Думаю, что в какой-то степени используют, но, в принципе, уголовные дела же заводятся не с народного места.
Я считаю, что с пятой колонной нужно бороться. Пятая колонна – это вредная вещь для России. Вот и все. А уж используют, не используют, думаю, что власть не может не использовать рычаги свои. Другое дело, для чего это делается.
Конечно, используют, это же всем известно.
Как вы к этому относитесь?
Отрицательно.
Я считаю, что за дело их судят. Это не из-за каких-то политических игр. Посмотрите, сколько, какая коррупция. Воровать уже стали не миллионами, а миллиардами.
Думаете, оппозиционеры у нас больше всего воруют?
Да, да.
Конечно, используют. Мне, конечно, жалко, но люди всегда знают, на что они идут. Когда ты идешь на это, ты делаешь свой выбор осознанно. Ты же взрослый человек. Ты же понимаешь, собственно, чем тебе это грозит.
Я думаю, что, конечно, что-то присутствует. Власть не может просто так отдавать свою власть другим людям.
Я думаю, у нас все богатые люди криминальные, поэтому от их политической позиции ничего не зависит. Если надо посадить, посадят. Политическая платформа не важна.
Да. Они настолько сжились со своей ролью, что пытаются избежать любой возможности лишиться своих возможностей, которыми сейчас обладают.
Она начинает приходить к этому. Ближайших пару лет, наверное, она точно не использовала. Но сейчас идет тенденция такая, что власть все-таки через суды пытается урегулировать какие-то вопросы.
Да, вот сейчас пытается, а в последние пару лет такого замечено не было, если верить опрошенному. Я прошу Андрея Пьянковского возможности вот прокомментировать то, что мы только что увидели и услышали. С вашей точки зрения, насколько это репрезентативная, насколько репрезентативная была подборка, и действительно ли сейчас общество не сочувствует тем деятелям оппозиции, неважно, системные, несистемные, которые оказываются под уголовным преследованием?
Ну, как я могу судить о репрезентативности? Я не социолог, я не проводил этот опрос. Ну, если репрезентативен тот безумец, который сказал, ну как же не арестовывать и не судить, когда вот такое громадное воровство, хотя известно, что самые крупные коррупционеры – это просто вот руководители государства, уж информации более чем достаточно. Не знаю, это, на мой взгляд, это случайный набор таких случайных отражений того, что люди время от времени меня слышат в своем зомбоящике.
Но с вашей точки зрения, если говорить вот конкретно об Александре Поткине, в том числе и националистическом российском движении, у него есть шансы найти поддержку в обществе в настоящее время? Или общество настолько расколото, настолько поделилось на лагеря там «Крым наш», «Крым не наш» и прочее, что это бесполезно?
Ну, «Крым наш» и «Крым не наш» – это раскол, не случайный, а принципиальный раскол общества, от которого, я еще раз говорю, зависит и будущее страны. Но на какую поддержку он может рассчитывать? Вот мы, я сейчас смотрю на часы, 46 минут разговора. Наш уважаемый коллега, который находится с вами в студии, он за это время ни разу не выразил вообще никакого сочувствия политическому заключенному Белову. Вот он у нас занимается борьбой с фашизмом таким официальный и в упор не видит того нарастающего фашизма во внешней и во внутренней политике Кремля, который реализует руководители нашего государства. Это очень удобная позиция для борьбы с фашизмом. И, конечно, от людей с такой позиции ожидать какой-то симпатии к Белову и многим другим политзаключенным очень трудно.
Ну, Андрей Андреевич, у нас же тут не задача как-то выступить с симпатиями и антипатиями в отношении конкретного человека. Я тут, думаю, хотела просто разобраться, что вообще сейчас происходит. И тут вынуждена просто выступить в защиту Александра Верховского, поскольку, с моей точки зрения, информационно-аналитический центр «Сова» проводит серьезную исследовательскую работу, вот, в том числе для изучения вот таких явлений. Александр, пожалуйста, парируйте, если есть что.
Ну, знаете, ну как-то, я не знаю, как мне тут оправдываться, что ли. Дело не в симпатиях, в самом деле. Ну, да, я не очень симпатизирую Белову. Это не потому, что он сидит или не сидит. Это зависит от его взглядов, а не от его положения. Любому человеку, который сядет на 7 лет, конечно, можно посочувствовать, да. Что говорить-то.
Тем более, чтобы не высказывались по существу этого обвинения.
К сожалению, я плохо знаю дело. Да, вот вся эта история про отмывание денег, я ее просто не понимаю, честно говоря. Даже не пытаюсь сделать вид, что я понимаю, как устроена эта часть. А я думаю, что именно она и, ну, с формальной точки зрения дала возможность дать такой срок. Потому что остальные обвинения там не тянут никак на 7 лет. И, несомненно, это политическое решение. Собственно говоря, я думаю, что все приговоры по заметным персонам, они всегда политически мотивированы. Вне зависимости от того, нашли реально к чему прикопаться или выдумали с чистого листа. Бывает и так, естественно. Так у нас устроено правосудие. Но я не думаю, что претензии к Белову связаны с его такой выдающейся ролью в оппозиции. Вот его брат Владимир Басманов, все-таки он немного фантазер. Да? Там про 20-30 тысяч на русском марше, это, ну, минимум, Ну, никогда, в общем, в 2011 году, когда Белов там произносил свою речь, там 6 тысяч, это очень добрая оценка при этом присутствовал человек. И сказать, что именно Белов в декабре 2011 года что-то там инициировал, мы все-таки это своими глазами видели. Явно это был не Белов.
По-моему, это был Удальцов вообще.
Ну, там был
вот,
Навальный, Удальцов,
на чистых
Белова,
прудах.
Белова вообще не было на сцене на чистых прудах, если я правильно помню. Он выступал, конечно, потом, кто бы спорил. Поэтому я не настаиваю именно на своей гипотезе, почему власти так серьезно взялись именно за националистов. Потому что действительно здесь какое-то объяснение должно быть. Потому что движение в самом деле в упадке. И причина этого упадка скорее внутренняя по отношению к этому движению. Оно не может так как-то, ну, оно существует в нынешнем виде примерно с начала 2000-х годов. Это как раз вот, ну, в значительной степени именно его заслуга. Вот Белов олицетворяет националистическое движение, как оно есть в 21 веке. А до этого были другие люди и другое движение. И оно не смогло дальше определенной степени расшириться. Что они ни делали, дальше не расширялось никак. И это некая проблема. Могут ли они рассчитывать, ну не именно они, окей, другие люди, да, другие русские националисты, рассчитывать на то, что у них будет массовая поддержка? Ну, невозможно предсказать на 100 лет вперед, но явно не в ближайшую пару лет это случится. И я думаю, что здесь принципиальная проблема не в том, что они националисты, а в том, что они сами по себе, что они не действуют от лица государства. Мы же знаем по опросам, что примерно половина наших там граждан, вот, ну, до Украины, до, в смысле, начала всей этой истории, это было больше половины, сейчас меньше половины, поскольку очень не любят понаехавших, как у нас говорят.
Мигрантов.
Да? Ну, мигрантов и своих же, ну, сограждан с Кавказа
очень,
точно так же не любят.
Очень многих вот, кандидатов в депутаты сейчас это одна из важнейших строчек.
Естественно.
Там, наведение порядка в миграционной
это
политике.
Это популистская тема такая, казалось бы, очень хорошая. И вот есть движение, ну, теперь уже, считай, было, которое именно на этой теме все время пыталось выехать. И никуда не выехало. Как же так? Почему эта половина населения совершенно не желала его поддерживать? Какое-то в этом объяснение должно быть. Движение, скорее всего, не годилось на, ну, внешним видом, что называется. Очень трудно обывателю примкнуть к русскому маршу. Уж больно это такое неприятное зрелище. Возможно, граждане, что я думаю более даже важно, не готовы, в принципе, мы вот и по этим уличным интервью это видели, не готовы свои чаяния, скажем, антимигрантские, те же самые, да, доверить каким-то независимым активистам, которые неизвестно откуда и не утверждены, так сказать, в телевизоре.
Да? Ну и вот. Плюс опасения реальных фашистов. Люди боятся...
Да, естественно.
И действительно,
нет.
Многие, ну, ставят знак равенства.
Если им обещать, что бить будут только других, а их не будут, то я думаю, что многие поверили бы. Но похоже... Вот были даже опросы интересные, скажем, что люди с охотой поддерживали, вот здесь же, в Москве, казачьи патрули. Они вообще не знают, что такое казачьи патрули, они их никогда не видели. Но казаки – это что-то такое явно утвержденное государством. Поэтому там был очень высокий уровень поддержки в вопросе. А какие-то другие слова, связанные вот с оппозиционным националистическим движением, там был нижайший просто уровень поддержки. Потому что это явно не государственные какие-то люди. И пока так будет, конечно, никакая оппозиция ничего сделать не может, потому что люди все ждут, что начальство все решит, а не кто-то. В этом зло, как бы, такое. Это, ну, зло, на самом деле, нашего общества. И националисты, и, в смысле, как политическое движение, страдают от него тоже. Поэтому, ну, с моей точки зрения, государство, наши власти, давая такие сроки безумные лидерам националистического движения, они сильно перестраховываются в своем опасении каких-то... Но это известно, что власти наши склонны перестраховываться. В смысле угрозы какой-то стабильности. Они ее пытаются пресечь где-то на дальних подступах, что приводит вот к известным последствиям.
Ну да, кстати, одним из таких тоже распространенных комментариев было и тот, что Владимир Путин после событий в Турции, и сначала после событий на Украине, потом после недавних совсем событий в Турции, очень сильно обеспокоился и не знает уже, откуда ждать подвох, и поэтому начал зачищать со всех сторон.
Он все время беспокоится, на самом деле, потому что авторитарный режим, по сути своей, уязвимая вещь. никогда не известно. Он так устроен, информационные потоки так устроены, что люди наверху понимают, на самом деле, что они плохо понимают, что происходит. И это создает ощущение дискомфорта постоянно.
А вот я сейчас хочу обратиться к Владимиру Басманову. Он на связи с нами. Известно, что вы обращались в Гаагский международный уголовный суд с тем, чтобы инициировать преследование Владимира Путина. Вот можете чуть подробнее рассказать об этом вашем обращении? С вашей точки зрения, насколько оно может быть поддержано внутри самой России?
Да, все верно. Действительно, весной я обратился в Гаагский суд. Это международный уголовный суд, который... Они мне сначала прислали информацию о том, что получили, а буквально где-то месяц тому назад прислали дополнительное письмо. Может быть, я не должен об этом более подробно рассказывать, но в двух словах. Они попросили дополнительные материалы, сообщив, что изучают то, что уже прислано. А именно, я в данном материале, зная, что в Гаагском, сейчас в том же самом суде, рассматривается заявление поляков, украинцев, я прислал дополнительные материалы. Там о преступлениях чекистского режима в Сирии, на территории Украины и в Чечне. То есть цифры, факты, какие-то свидетельства, там около 100 страниц мое заявление заняло. Кстати говоря, в связи с Беловым, по сути, Александр является потенциальным свидетелем для обвинения Путина в Гааге. То есть это человек, которому люди на уровне генералитета ФСБ предлагали совершение терактов в Европе. И, соответственно, для меня ясно, почему в такой ситуации ему, даже если он выйдет из тюрьмы через много-много лет, ему просто запрещен выезд из Москвы. Да, то есть сейчас ему 40, то есть это значит, ему будет 55 лет, когда он сможет выезжать из страны. Я планирую в ближайшие где-то месяц-два откликнуться на их второе письмо, которое пришло из Международного уголовного суда, и подготовить новые данные про военные преступления, которые совершают подчиненные Путина. Отправить им дополнительные вещи. Люди мне сейчас, кто разделяет мои взгляды, помогают в сборе этой информации, и это сделаем, да.
Владимир, а вы не считаете, что вот этим своим обращением в суд в Гааге вы оказали медвежью услугу своему брату? Ведь примерно в то же время началось как раз рассмотрение по существу его дела в Мещанском суде в Москве. И, насколько мне известно, слушания подгонялись, там они чуть ли не в режиме нон-стоп проходили, именно ваше заявление спровоцировало такую реакцию со стороны, в том числе и представителей судейского сообщества?
Подгоняли судебные слушания в связи с выборами, потому что никто не знает, на самом деле, сколько займет оппозиция на выборах, как вообще отреагируют люди на них, потому что все же помнят, что было после 2011 года. И на самом деле подгоняли судебные слушания побыстрее, чтобы Александра сейчас осудить и отправить его куда-нибудь в Сибирь, подальше, в общем, на всякий случай. Потому что неизвестно, что будет в стране 18 сентября или в ближайшие дни после этого. Я не говорю, что что-то будет, но на всякий случай. Люди, которые сидят в Кремле, у них, знаете, такое ощущение, как у страха глаза велики. Они ко всему так относятся. Это раз. Второе. Вне зависимости от этого, я человек идейный. И если у меня взяли брата в заложники и говорят, ты знаешь, откажись от борьбы за будущее твоей нации, да, брось ты это все, пусть твоя нация умрет, пусть твоя нация останется в рабах у чекистов. Нет, мой выбор сделан был давно, 25 лет тому назад, и я по нему иду. Поэтому им не запугать, и, в общем-то, борьба будет продолжаться в любом случае, вне зависимости от моих каких-то личных причин.
Да, спасибо, Владимир.
Кстати...
Спасибо. К сожалению, я вынуждена уже закончить нашу программу. В эфире «Радио Свобода» видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Лицом к событию». Сегодня ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии был руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. На видеосвязи с нами был политолог Андрей Пиантковский, а также адвокат Иван Миронов. И только что мы попрощались с братом Александра Белова, Владимиром Басмановым. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».